Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. И следующий гость программы «Культурный дневник», живущий в Торонто, музыкант и поэт Константин Косичков. Повод для нашего разговора – новая песня киевской группы «Водолечебница» «Дети Ильича».
Витя Колумбу вышел из дома, когда во всех окнах погасли огни. Сел на корабль, курс на плохому, мама из дочки сигнули с двери. Жащик Ивара вышел из зоопарка, уехал из Омска в Новосибирск. Затем на пароме отправился в Штаты, теперь в Нью-Йорке, теперь в такси. Каждому вору дали украсть, каждой собаке бросили кость. Дедушка Ленин снова живой, дядя Володя достал пулемет. Эти часы полвека стоят, это знамя затерто на дыр. Все разложилось на липовый мед, нефтью по венам течет и течет. Пограничник заходит, степями звенят, ты шипи раньше времени мучит меня. Всех постреляй, с ним шкуру спущу. Я никого никуда не пущу. Мне все равно, я опять пойду. 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 И расстреляет из пистолета, детей убивает вместо креста. Танцует на Высоцке, то пушки, то летом, но целые страны бросают с моста. Шагая через Донецк и Луганск, перед глазами Варшавы и Гданьск. Иисуса печать, будешь учить детей Ильича. Мы хотели петь, не было слов. Мы хотели спать, не было снов. Небесный пастух пасет сыновей. Оглянись на породки, скажи слово «Верь». Я стену сломал, я снова пойду. Я до Китая небо найду. Пожарным в горящую избу войду. Бледного коня остановлю на ходу. Я желтую синюю покрашу звезду. И если я был, я снова гряду. Не будешь гореть, ты щепкой в аду. Не победу и не упаду. Мне все равно, я опять пойду. Мне все равно, я опять пойду.
Расшифровывать тексты песен – это не очень разумное занятие. Но, наверное, можно сказать, что ваш герой хочет вырваться из-под гнета государства, которое стремится сделать его рабом. Правильная интерпретация?
Если в общем и целом, то да. Но, наверное, тут есть определенная подоплека, потому что я написал эту песню в сотрудничестве с своим другом Гешей Шевцом, и мы оба выросли, можно сказать, в одном дворе. С раннего детства, можно сказать, не любили Советский Союз и пытались всячески с ним бороться теми способами, которые тогда были. Это был тогда рок-н-ролл, это был Виктор Цой, Егор Летов, цитаты которых мы использовали в этой песне активно.
Ваш герой говорит: «Я желтую и синим покрашу звезду». Это ведь то же самое, что сделал Руфер Мустанг в Москве. Наверное, далеко не все наши слушатели знают, что он как раз сын этого Гешу Шевца, которого вы упомянули, и с которым вы вместе работали над песней. Это про него сказано.
Да, поскольку папа писал песню, то тут есть определенный личный момент, и «желтую синим покрашу звезду» – это было от папы, конечно же.
Вы назвали свою песню антипутинской. Ну, наверное, это преувеличение. Что в ней, собственно, антипутинского?
С моей стороны, это не преувеличение, потому что моя позиция очень активна в этом плане. Я, можно сказать, участник первого Майдана. Второй Майдан я, к сожалению, пропустил, потому что я уже уехал в Канаду. Но я приехал в марте в Украину сразу же после, так сказать, первой части событий. И, конечно же, то, что происходит в России, мне не нравится. И я сам, в общем-то, русский. Мои предки приехали из Москвы, мой дедушка. И, в общем-то, я не согласен, что Россия, она вот должна идти тем путем, которым она сейчас идет.
А куда она должна идти, по-вашему?
С моей точки зрения, она должна идти, в общем-то, более цивилизованным путем, как идет Украина, еще лучше Польша, Чехословакия, Прибалтика. То есть я бы хотел видеть Россию, идущим в направлении, в котором идут страны, которые хотят стать более демократическими, более гуманистическими, более открытыми, свободными.
Но если прислушаться к вашему герою вашей песни, то, кажется, он советует эмигрировать и думает о том, что свободы можно достичь, по крайней мере, сейчас, только уехав из России.
Я не совсем с ним согласен. Я как бы большой агитатор эмиграции, потому что моя эмиграция прошла успешно, эмиграция моих друзей произошла очень хорошо, и у меня есть очень много хороших как бы вещей в этом направлении. Кстати, мы начали веб-сайт, «Ай-Родина» называется. Можете глянуть. Но, в принципе, конечно же, это не единственный способ. То есть, не единственный способ освободиться – это уехать. Наоборот, я очень сильно почитаю и благодарю тех, кто не уехали и остались, и борются, и, в общем, делают все возможное для того, чтобы изменить страну. И, конечно же, это легче делать изнутри.
Ваш опыт иммигранта легкий, удачный.
У меня очень удачный опыт. Я живу в Торонто, Канаде, и мы приехали сюда с моей семьей 10 лет назад. Мой отец, он ученый, и поэтому у нас был достаточно простой иммиграционный процесс. По семейной линии нам дали много баллов. И когда мы переезжали, я как бы готов был заниматься чем угодно, и пиццу развозить, и на стройку идти, но так получилось, что мне подтвердили мою лицензию учителя Киевского пединститута, и я устроился на работу в школу, и, в общем-то, с работой получилось очень хорошо. Ну и остальное как бы следовало. То есть у нас был хороший английский, хорошие друзья, мы верующие, поэтому попали здесь сразу в хорошую церковь, сразу появилась компания. В принципе, очень здорово все получилось, мы никогда не жалели о том, что уехали.
Разные бывают иммигранты. Вот, например, пианистка Валентина Лисица оказалась большой сторонницей русского мира Донецкой Народной Республики. Ее взгляды многих шокировали не только в Торонто, но и далеко за пределами Канады. Я уверен, что вы слышали об этой истории.
Честно говоря, я не слышал, но, возможно, причины того, что я не слышал, то, что я не сильно как бы соприкасаюсь с русским миром в Торонто. И тут как бы люди самые разные. То есть, как и везде, здесь есть кто угодно. Здесь есть русский район, такой немножко геттообразный. И я думаю, там много сторонников Донецкой Народной Республики. Хотя, с другой стороны, очень много людей, они приехали из России, и здесь, в принципе, проще понять объективную ситуацию, и, мне кажется, у них более здравое представление о мире, об России, о Путине.
Валентина Лисица как раз приехала из Украины, так что это еще вдвойне непонятно. Но раз вы не слышали об этой истории, я не буду расспрашивать. А что бы вы посоветовали молодым людям в России, которые сейчас думают, уезжать им или нет? Даже не только и в России, но и, наверное, и в Украине немало таких молодых людей, которые думают, что идеалы Майдана не вполне воплотились, и лучше бы переехать в ту страну, где они уже изначально существуют.
Честно говоря, на месте молодых людей я бы, конечно, бы уехал. Если честно, я понимаю, что это хуже для страны, но это лучше для них. И если выбирать между коллективного интереса и индивидуального, я бы, конечно, выбрал индивидуальное, потому что счастье, оно всегда дороже и важнее. Поэтому, если это были бы мои дети или мои друзья, конечно же, бы им советовал уехать. Молодым людям очень легко освоиться, им легко продвинуться, им легко все начать сначала. Что касается уже более взрослых людей, тут, конечно, уже вопросы спорные, но молодым людям, если они уже особенно задумываются об эмиграции, конечно, бы советовал решиться на нее и, так сказать, начать новую жизнь в лучшей стране.
У вас есть песня «Бродский».
Нам не победить в этой войне, нам не устоять в этом огне. Те, кто в бою, те, кто в строю, бросят свои. Разочарование кусочек свинца, крест обещание новой весны. Я спросил у матери, я спросил у страны, ты спасена, вы спасены. Они мне сказали, что поезд ушел, Марина все плачет, Володя сидит сам не свой, и Бродский остался в Нью-Йорке, и ой, теперь будет все хорошо. Поэт будет звенеть в каждой струне, поэт и музыкант заплатят втройне. Вот они идут, смотрите, кто прилетел домой. Это Бродский с просветленною душой. Вот за ним идет другой, самый лучший в своем роде.
Это ведь тоже песня об эмиграции.
Да.
Расскажите о ней, пожалуйста.
Там есть хорошая предыстория. Дело в том, что там есть Володя Высоцкий и Иосиф Бродский. Есть такая как бы легенда о том, что когда-то Бродский сказал о Высоцком, что если бы этот парень бы бросил гитару, выбросил бы ее, то, может быть, из него бы и вышел когда-нибудь неплохой поэт. И хотя это было так немножко саркастически, Высоцкий схватился за эту фразу и всю жизнь рассказывал, что вот сам Бродский, такой полубог российской поэзии, он меня отметил как возможного поэта. Это, конечно, не совсем правда, это все очень относительно, потому что много людей считают, например, что Высоцкий более серьезный поэт, чем Бродский, но, тем не менее, вот этот миф мне очень понравился, и я создал свой миф в этой песне о том, что Бродский, он был первым, и по его следам шел Высоцкий, как вот в Библии говорится о Иоанне Крестителе и Иисусе, который шел за ним. То есть это два русских поэта, которые внесли очень серьезный вклад в то, что я люблю, это питерский рок, и, собственно говоря, многие называют Высоцкого первым поэтом, и если кто-то проложил путь до него, то это, конечно, поэты Серебряного века, и последний из них Бродский.
Как вы сами стали писать стихи, и как вообще оказались в этой группе «Водолечебницы», или вы не участник группы?
Формально я не участник группы, я просто друг Стаса Кожевникова, который является лидером этой группы. Это небольшая панк-группа христианская, как ни странно, которая, опять-таки, как ни странно, воспитала целое поколение, можно сказать, молодых неформальных христиан. И я очень горжусь знакомством с этим человеком. Но у нас, поскольку я, в принципе, всю жизнь занимался такой полухристианской музыкой или в христианских кругах, очень близкое как бы общение. И многие группы, которые могут даже люди знать неверующие, они, в принципе, христианские. Например, Новый Иерусалим в Минске, группа «Дружки» в Питере. То есть это очень близкое комьюнити, можно сказать. То есть, в принципе, все друг друга знают и много сотрудничают вместе. А песня «Бродский», она была, кстати, написана, музыка и аранжировка была записана тоже достаточно известным человеком, который был саунд-продюсером в свое время группы ВВ киевской. И до этого он был основателем группы «Работа Ху», тоже культовая группа еще времен начала 90-х, когда был, кстати, подъем киевского рок-клуба. Поэтому как бы это все коллаборация, это все общение, и я считаю, что это лучший вообще способ писать песни, это писать их в сотрудничестве и дружить с хорошими людьми.
Но панк-музыка и христианство довольно редко сочетаются, согласитесь.
Вы знаете, я как раз с этим не согласен, потому что меня в свое время очень коснулся альбом группы «Трубный зов». Это была хард-роковая группа, которая пела христианские слова. Валерий Баринов был ее лидером, и я как бы в то время вообще был очень далек от христианства, от Бога. Но послушав эту группу, это была как бы первая, может быть, ситуация, когда я услышал Евангелие. Поэтому я считаю, что Бог, он говорит чаще в каких-то необычных ситуациях, через какие-то необычные, можно сказать, методы. И рок-музыка – это просто великолепный метод. И панк-музыка, и панк-культура, она не религиозная, она христианская. Это две разные вещи. Я, например, пришел к Богу вообще интересным способом. Я на кухне просто спросил Бога: «Бог, если ты есть, измени мою жизнь». И он изменил мою жизнь. То есть это не было связано ни с церковью, ни с религией. И многие мои друзья, они стали христианами именно таким образом. То есть это все как бы неформальное христианство. Это скорее общение с Богом, дружба с Богом. И тут панк очень даже в тему получается. И рок-музыка, и какая-то альтернативная культура, и даже альтернативное мировоззрение.
Группа «Трубный зов» преследовалась при советской власти. Я очень хорошо помню эти истории. Тогда, если не ошибаюсь, их всех призвали в армию.
Там жестче было. Там Баринова посадили в тюрьму, подсадили к нему людей, которые его избивали постоянно, там ребра ломали и на психотропные средства его подсаживали. То есть там закалывали его в дурке потом. То есть там очень жестко было на самом деле. Он потом уехал. За него заступались, если я не ошибаюсь, чуть ли не Эрик Клэптон или какие-то, в общем, очень большие звезды, которые, в общем-то, тогда были из рок-мира, но, естественно, они помогали таким свободным рок-н-ролльщикам советским.
Это что-то вроде «Пусть Riot» было в 80-е годы.
Думаю, даже похлебче. Они пострадали посерьезнее «Пусть Riot». То есть там серьезно было физические пытки, и это было очень страшно, и люди прошли через это и победили.
Вы слушаете какую-нибудь русскую панк-музыку? Ну, собственно, «Пусть Riot» ведь тоже уже упомянуто, это тоже панк.
Я не очень в курсе, к сожалению, и опять-таки я... Получилось так, что я застрял немножко в христианской культуре. В Америке, в Канаде огромное количество музыкантов, групп. Ты не обязательно поешь про Бога, ты просто как бы несешь христианские ценности, но ты это несешь через разные совершенно средства. В частности, у меня был потрясающий опыт. Дион, и туда приехала группа Корн. И гитарист группы Корн верующий. И у нас был общий знакомый, и я пошел на концерт. И после концерта мы поставили столы прямо в коридоре, откуда возвращалась публика. И Уэлш, который гитарист Корна, он забрался на стол и вместе со своим другом Филби, басистом Корна, они начали проповедовать об Иисусе, молиться за больных, там исцелять. Просто была великолепная такая вот вечеринка. Так что, в принципе, я не очень в курсе, что происходит в мирской музыке, но сейчас такое идет интересное пересечение, когда вот, например, кто бы знал, что группа Корн, двое как бы рожденных свыше верующих. Но вот такие вот связки интересные происходят.
Я не могу вас не спросить, потому что это очень любопытно, как это произошло. Вы обратились к Богу на кухне, и Он изменил вашу жизнь. И как Он это сделал?
Если быть честным до конца, то это было в туалете. Я всем даже шучу, что это я туалетный верующий. Потому что на кухне у нас жило в квартире 7 человек. То есть это была семья моих родителей и семья дедушки с бабушки. Единственное тихое место – это был туалет. Вот я зашел в туалет, закрыл дверь, и так мне было плохо, что я сказал: «Бог, если ты есть, пожалуйста, что-то сделай со мной, потому что уже не могу больше». А тогда как раз я был полностью по уши в рок-н-ролле, у меня была группа «Республика», мы должны были ехать в тур в Западную Европу, но я вдруг понял, что то, к чему я стремился всю жизнь до этого, мне было 19 лет всего, но я как бы всю жизнь хотел стать рок-звездой, что вот уже близко-близко-близко, а вот не то, что хотелось в жизни. И удивительно, что я даже стал эмоционально переживать Бога, вот буквально вот на следующие дни. Я помню, я начал смеяться, плакать. Какие-то были совершенно вот сумасшедшие переживания эмоциональные. И я знал, что Бог прямо вот сейчас здесь рядом со мной. Он обнимает меня, Он говорит мне, Он говорит, как Он любит меня. Уже потом я встретил верующих, они мне как бы объяснили, что к чему, открыли мне Библию. Но, в принципе, это все было абсолютно без человеческих рук. Это было вот я и Иисус, больше никого. Трубный зов немножко. Спасибо Баринову.
Вы еще в те времена уже создали свою группу в 19 лет. Это был какой год?
У нас была группа «Республика», это был 89-й год.
Еще при советской власти.
Да, мы неплохо развивались, и у нас была культовая группа такая, любимая, «Cocteau Twins» назывались. Они, кстати, из Великобритании. И приехал ее продюсер, и был большой фестиваль «Интершанс», и как-то вот они так нас заметили, сделали нам тур по Западной Европе. Как раз тогда я понял, что я просто не могу дальше продолжать, и, можно сказать, я развалил группу. Точнее, она развалилась сама, просто так получилось, потому что ценности были совершенно противоположные. И как бы я немножко, может быть, подвел своих друзей, к сожалению, но я обрел что-то большее, и потом как бы уже начал заниматься христианской музыкой, которая, в принципе, тоже получилась достаточно успешной.
Но вы только автор текстов или вы играете тоже на чем-то?
Вы можете зайти на мой веб-сайт kosyachkov.com, через Y пишется, KOSYACHKOV. И, в принципе, просто так получилось, что я был один из первых, кто начал писать песни христианские. Еще тогда ничего не было, особенно в Советском Союзе, и вот в начале, после развала Советского Союза, и вот есть песни «Я пойду за тобой», например, которые стали петь в церквях, и она хорошо разошлась. То есть многие даже не знают мое имя, но они знают песню «Я пойду за тобой». Потом у нас была группа «Масада», это была одна из первых рок-групп русскоязычных, христианских именно, и она тоже неплохо разошлась. То есть, в принципе, христиане нас знают, и мы много лет путешествовали, ездили, было замечательное время. Еще до эмиграции в Канаду, когда мы ездили по Советскому Союзу, в частности.
Вы против Путина, а ведь Путин большой поборник христианства, ну, в виде русского православия, и союз его с Русской Православной Церковью просто потрясает воображение.
Да, но я, к сожалению, противник. Не то, что к сожалению, не то, что я противник даже, но то, что происходит в Православной Церкви, мне неприятно. Я видел какие-то попытки изменения системы в начале 90-х. Меневское движение какое-то прогрессивное было. Какие-то были попытки сдвинуть систему. Но я просто боюсь, что Бог и система – это вещи несовместимые. То есть, когда Бога засовывают в какую-то коробочку, Он там сидит и отказывается. Поэтому протестантские круги мне ближе. Да и то в протестантских, там, вы знаете, там есть десятки тысяч деноминаций. И я не могу себя причислить ни к одной деноминации, потому что Обычно, как только появляется какая-то коробочка, какая-то деноминация, очень быстро Бога там уже очень становится меньше и меньше, все больше обрядов, все больше каких-то человеческих устоев. И это, конечно, совсем не то христианство, которое близко моей душе.
Тем не менее, вы сказали, что в Торонто вы сразу нашли церковь, которая вам близка. Что это за церковь?
Дело в том, что в Торонто было движение, называлось Торонто Аэропорт или Торонто Blessing. Небольшая была церквушка, 100 человек, и там вспыхнуло такое, как вот то, что называется пробуждением. Люди начали переживать Бога очень сильно, исцеляться, смеяться, плакать. И вот за 10 лет тут проехало 4 миллиона человек, по статистике, посетителей было только вот в этой церкви. Меня это движение коснулось еще в Украине, приезжали миссионеры, как-то вот тоже очень сильно это дело коснулось нас, и поэтому я уже знал, когда еду в Торонто, что я хочу быть в этой церкви, и мы прямо поселились буквально через квартал от этой церкви, я тут на велосипеде ездил каждый день. И до сих пор как бы я дружу с ними, но как бы это не единственная церковь, вот, с которой я как бы поддерживаю отношения.
А как панки, ваши друзья, смотрят на ваши христианские увлечения?
К сожалению, неверующие панки от нас открестились, поэтому остались только верующие. В Киеве одно время даже была неформальная церковь, там, где было прославление, так называемая церковная музыка, можно сказать, в стиле хэви-метал, в стиле панк-рок. То есть, в принципе, это в конце даже 90-х это было большое движение. В Украине покаялось, несколько миллионов человек стало верующими. И из этих нескольких миллионов, понятно, что там какая-то десяток тысяч был неформалов. В Киеве было очень мощное движение христианской музыки. Была куча групп, типа Holy Blood, была такая тяжелая команда, металлическая. Была линия по производству лейкопластыря, панковская команда. То есть было очень много хороших-хороших групп, которые, к сожалению, не все сохранились. Но вот Ешуа Шевец по-прежнему поет и большим успехом его очень любят.
Вы знакомы с его сыном наверняка?
Конечно. Его сын вырос, можно сказать, у нас дома, потому что Еша и его семья, они приходили к нам домой чуть ли не каждый день тогда. И можно сказать, Паша вырос у нас на глазах, и мы очень гордимся, что мы знаем его с нулевого возраста. И мы были, кстати, свидетелями на свадьбе у Еши, так что мы, не знаю, как это по родственной части, но мы в какой-то степени Пашины родственники.
Разговор с живущим в Торонто поэтом и музыкантом Константином Косичковым завершил программу «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ней работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.